«Урал. Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Четверг, 14 ноября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей канала «Ищем выход» и также платформы «Эхо онлайн». На своем месте программа «Особое мнение», и сегодня свое особое мнение представит журналист, главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита, добрый день.
Мы приближаемся к 1000 дням с начала войны между Россией и Украиной. И какими словами можно описать восприятие этой войны россиянами, украинцами, европейцами сегодня? Может, это нормализация, рутинизация, усталость, что-то другое?
Я думаю, что в войну сначала никто не верил, а теперь никто не верит, что возможен какой-то другой мир. Для европейцев, особенно для тех стран, которые лежат дальше от границ России, мне кажется, война превратилась в далекий конфликт на постсоветском пространстве. Это очень серьезная проблема, в том числе для ответственных политиков в Европе, которые прямо сейчас, особенно в условиях избрания Трампа, столкнутся с проблемой, связанной с тем, что избиратели просто не захотят платить больше налогов для того, чтобы иметь больше безопасности, иметь самостоятельно, без поддержки США, в случае необходимости противостоять возможной продолжающейся агрессии США. Украина, здесь, конечно, надо с украинцами говорить, потому что здесь всегда есть известная этическая дилемма, да, что мы с учетом...
Своя призма.
Да, с учетом нашего происхождения, мы, наших паспортов, да, вне зависимости от наших взглядов, довольно тяжело рассуждать, что происходит с украинцами, о чем они думают. Но Украина несет, так же, как и Россия, на самом деле, тяжелейшие потери в этой войне. Общество, мне кажется, максимально истощено. И, может быть, здесь все-таки приход Трампа сыграл до некоторой степени не то что позитивную роль, но... По крайней мере, наметилась какая-то возможность политическая, как можно, если не завершить войну, то хотя бы прекратить ее такую активную, интенсивную фазу. Можно, наверное, украинское общество убедить в том, что украинские же политики это могут сделать, что с учетом позиции Трампа все равно придется так или иначе заканчивать. Конечно, не признавать территориальные потери, но... Про выход военным путем на границы 91 года очевидно, что сейчас речи не идет. Что дальше после этого, если это случится, это, в общем, не самый плохой сценарий на фоне всего происходящего, такая заморозка войны. Но что дальше будет с украинским обществом? Вопрос чрезвычайно открытый. Я боюсь, что для Путина такой сценарий, он, в общем, возвращает его в февраль 22 года, когда он пытался... Конечно, вот этой 300-тысячной группировкой не столько оккупировать территорию Украины целиком, да, сколько спровоцировать в Киеве смену правительства и привести туда какого-то своего очередного Януковича. Этот сценарий, я думаю, к этому сценарию в том или ином виде они будут возвращаться. И разница с нынешней ситуацией в том, что, конечно, в Украине очень тяжело себе представить хоть какое-то пророссийское там марионеточное правительство, потому что понятное отношение украинцев, в том числе тех, которые были изначально достаточно лояльно настроены по отношению к России, понятно, что это отношение изменилось радикально в ту сторону, когда Россия стала врагом, в общем, по понятным причинам. Ну и говоря про наше общество, мне кажется, что процесс трансформации России в такую военную диктатуру зашел уже очень далеко. Его очень тяжело будет разворачивать обратно, и пока предпосылок для этого не видно. Мне кажется, что в России, к сожалению, сложился новый тип общественной жизни, я бы сказал, даже общественной смерти, который, во-первых, построен на том, что есть такой класс вооруженных стражей вот этой путинской революции, в кавычках, по образцу стражей исламской революции в Иране, Это несколько миллионов людей, они, как правило, богаче остальных и хорошо вооружены, готовы за свою ренту, за свои источники дохода сражаться, в том числе со своими собственными согражданами. Они будут пытаться контролировать Россию дальше. Плюс мы знаем, что военные бюджеты и экстренные, и те, которые выделяются вот до конца года в рамках представления министра Силуанова, и тот, который бюджет, который запланирован на следующий год, он никакого сокращения военных расходов не предполагает. Это означает, что вот этот милитаризм, угар подготовка к, возможно, к следующим войнам, она будет в России продолжаться теми же темпами, которые мы наблюдали уже в течение последних вот этих тысячи дней войны. Не ясно по-прежнему, что в случае заморозки войны случится, например, с теми мобилизованными, которые в течение всего этого времени находились на фронте и которые выжили, потому что возвращение этих, ну, их было около 300 тысяч по официальной статистике, да, наверное, сейчас осталось меньше, но возвращение этих людей в их города, это будет довольно серьезный удар по социальной ситуации в самой России, потому что не ясно, чем они будут заниматься после того, как они вернутся к гражданской жизни. Это при условии, что мы обсуждаем еще, повторюсь, относительно такой симпатичный сценарий, связанный с тем, что война так или иначе может, ну, быть поставлена на паузу, как, по меньшей мере.
Еще довольно важный сюжет, на который вы обратили внимание, это ваш пост, посвященный российской оппозиции. Он вышел накануне большого марша, который планируется в Берлине, антивоенного марша под лозунгами против Путина за вывод российских войск и свободу политзаключенным. Но вы пишете, что российская оппозиция, она проиграла. И сейчас, за невозможностью влиять на власть России, она решила отвлечься, я позволю себе цитировать, на утверждение собственного морального превосходства в отношении тех, кто попался под руку. Война, террор, иммиграция никого не сделали лучше. В отсутствие другой республиканской жизни риторика ненависти становится общим делом. Я тут хотел спросить, а какими тогда качествами должен обладать тот, кто может стать моральным лидером оппозиции, авторитетом вроде Сахарова? Или для нынешних реалий такие люди вообще анахронизм?
Ну, я, во-первых, замечу, что я писал также, что это поражение не окончательное, это поражение, связанное с тем, что случилось с Россией уже сейчас. Как раз вот эта трансформация российского общества, когда сторонники войны получили возможность безнаказанно творить то, что они хотят на родине. Это и есть поражение, оно может сложиться так на какое-то количество времени, на несколько лет или там, в лучшем сценарии даже на десятилетия. При этом я уверен, что с исторической точки зрения все равно эта система не сможет существовать ни вечно, ни достаточно долго. Слабое место этой военной диктатуры связано с тем, что она в нынешнем виде она более-менее заканчивается, она совпадает по срокам со сроками физической жизни Путина. В этом смысле большая разница существует между Ираном, где есть некое престолонаследие, система передачи власти, и путинизмом, где такой системы, во-первых, не выстроена, во-вторых, очень тяжело себе представить, как это может произойти. Мы знаем, что бывает после смерти Сталина, и мы, в принципе, знаем, что даже после смерти Брежнева система себя чувствовала не очень хорошо, потому что как жить дальше после ухода великого лидера, ну, никто еще не придумал великого лидера, в кавычках. Вот, с другой стороны, я, кажется, нигде в тексте про оппозицию я не использую слово «оппозиция». И мне кажется, это принципиально, потому что я думаю, что все-таки оппозиция – это те люди, которые не просто заявляют о своих политических амбициях, но и участвуют в реальной борьбе за власть. Сейчас очевидно, что это не так. Ну, в смысле, просто момент такой, да. Причем есть вот расхожее мнение, что из эмиграции нельзя прийти к власти. Как меня всегда очень забавляет, что это говорят, в частности, в стране, где самое такое свирепое отмороженное правительство приехала в 2017 году, когда еще не было правительством, из эмиграции. То есть я не вижу здесь запрета на то, что эмигранты могут так или иначе побороться за власть, когда такая возможность представится. Сейчас этой возможности нет. Поэтому я говорю про них, как про нас, как про политическую эмиграцию. И я думаю, что надо просто признать этот статус, что там прямо сейчас та демократическая оппозиция, которая делала ставку на, в первую очередь на протесты, да, и на попытку бороться на выборах с диктатурой нарастающей, что прямо сейчас ее нет. И, кстати, законы про иноагентов, да, и то, что делают с политиками, так называемыми иноагентами, это очень показательный пример. То есть можно, в принципе, любого нелояльного депутата, например, объявить иноагентом, просто потому что так хочется, но тем самым вынудить его сложить полномочия. В таких условиях политическая борьба даже на таком уровне региональном, она, в общем, вряд ли представляет из себя какой-то реальный процесс. Какие качества, да? Я думаю, что в первую очередь, если говорить про такую долгую игру, мне кажется, что очень важно увидеть, что есть какие-то более высокие, невысокие даже, есть более, на самом деле, прагматичные даже до некоторой степени задачи, чем защита своих собственных интересов. То есть, мне кажется, что люди, которые могли бы быть моральными лидерами в современной России, они должны очень четко для себя понять, что их личные интересы, их интересы той группы, которую они в узком смысле слова представляют, интересы их организации, это все, в общем, совершенно вторичное. И даже интересы такого самопиара публичного, без которого как-то в современной жизни для там, общественного деятеля довольно тяжело, это все вторично по сравнению с долгосрочными интересами ну, российского народа, которые, в общем, находятся в настолько тяжелой ситуации, что выход и даже вот просто попытка открыто сформулировать эти интересы, она потребует очень много усилий. Я, кстати, думаю, что при том, что понятно, что в реальной жизни у политиков возникают, у представителей политической эмиграции возникают проблемы о том, как говорить об интересах россиян. Вот эта знаменитая дискуссия о флагах на митинге в воскресенье, в частности, допустимо ли использовать российский триколор. Эти проблемы есть, при том, что я думаю, что со стратегической точки зрения, с моральной точки зрения, у россиян, у России и у украинцев нету прямо серьезных стратегических расхождений. И те, и другие заинтересованы в конечном итоге, чтобы оккупационные войска вернулись домой, чтобы второй войны или продолжения новой вот этой войны 22-го года-14-го года ее не случилось, и чтобы Россия научилась жить по тем правилам, по которым живут другие европейские страны. Это абсолютно, абсолютно такая взаимовыгодная вещь, которая приведет к тому, что если бы ее можно было бы реализовать и убедить и россиян, и тех, кто еще не потерял веру в то, что какая-то нормальная Россия, как Юлия Навальная сказала, возможно, это вещь, которой следует стремиться. То есть, как бы вот ответ такой, да, игра в долгую. В общем, до некоторой степени придется, наверное, пожертвовать личными интересами той или иной политической организации, которая там действует прямо здесь, сейчас. И финальная цель, достаточно важная, даже, может быть, не финальная цель, но там первая цель, которой нужно будет прийти, это добиться того, чтобы российские политические структуры, восстанавливаемые из нынешних диктаторских руин, чтобы они снова научились играть по правилам. И это такие правила, которые характерны не только для России, да, для западного мира, для развитого мира политического, такие правила, которые были бы предсказуемы для всех, с одной стороны, соседей России, с другой стороны, для самих россиян.
Я напомню, что у нас в гостях на «Ищем выход» Кирилл Мартынов. Пожалуйста, поставьте лайк, поделитесь этой трансляцией с друзьями, потому что так вы помогаете нам найти единомышленников. Ну и не забывайте другие формы поддержки. Например, вы видите реквизиты для пожертвований каналу «Ищем выход». Ну и тех, кто нас слушает на платформе «Эх онлайн», пожалуйста, заходите в комментарии, делитесь вашими впечатлениями от этого эфира. Я вижу и наблюдаю чат, и самое первое сообщение, которое к нам пришло, это... Оно было написано Аркадием Шестаевым, и он вспоминает недавнее интервью Юлии Навальной, которое буквально на днях вышло, по-моему, даже вчера на телеканале «Дождь», что это не интервью, а катастрофа, репутационное самоубийство Юлии. И точно такие же комментарии я слышал в отношении интервью Льва Шлосберга Ксении Собчак. Репутационное самоубийство, катастрофа и так далее, много других слов. И можем ли мы говорить, что Юлия Навальная – это типичный политик, который представляет российскую миграцию за рубежом, а Лев Шлосберг – это типичный политик, который представляет российскую оппозицию, оставшуюся в России?
Ну, я, во-первых, не до конца понимаю, мне здесь нужен какой-то аргумент, в чем именно состоит репутационная катастрофа в случае с Навальной.
Что, ну, как минимум, что оно недостаточно защищает Украину и больше говорит о России. Вот есть такие самые популярные расхожие комментарии.
Ну, это вопрос тогда, для кого репутационная катастрофа? То есть для украинцев, может быть, для части европейцев и для части иммигрантов, наверное, это действительно очень плохо. Просто не надо забывать, что мы всегда будем жить в мире, где есть... Но если не Россия, то есть люди, которые живут на территории России, у которых есть свои тоже, там, не знаю, проблемы, потребности, запрос на человеческую жизнь. Если не найдутся те политики, которые с этими людьми научатся человечески разговаривать, и если эти политики не убедят жителей России, что воевать больше не надо, и нападать ни на кого больше не надо, и что у нас есть какие-то другие ценности, кроме войны, то война будет вечной. В этом смысле слова, мне кажется, запрос на такую регуманизацию российской политики, он тоже лежит в сфере интересов Украины. И у нас есть политики, которые, в том числе российского происхождения, которые в первую очередь говорят про Украину как раз. Это очень понятно. Мне бы тоже хотелось говорить... Ну, мне бы хотелось, на самом деле, про обе эти части этого уравнения говорить. А Навальная, очевидно, говорит так же, как говорил Навальный, ее муж, да, он продолжает эту риторику, она говорит в первую очередь про интересы своего собственного народа. Повторюсь, мне кажется, эти интересы как раз лежат в плоскости мира, и в этом смысле Украине это тоже стратегически должно быть выгодно. Я думаю, что Навальная не типичный политик в эмиграции, она... сейчас делает шаги, на мой взгляд, к тому, чтобы быть, ну, хорошим политиком в эмиграции, набирается опыта, учится как раз говорить с разными группами людей. Я послушал вот ее интервью, и мне кажется, что... Ну, то есть наверняка есть к чему придраться, что называется, да, но мне кажется, что ее интервью, оно в целом и человечное, и понятная мотивация у Навальной. И в мировой политике были такие примеры, когда диктатура уничтожает членов твоей семьи, и родственники вынуждены, да, заниматься политической борьбой, потому что иначе просто не могут себе найти какое-то место. Это тот самый, ну, место экзистенциальное, да, то есть смысл жизни заключается в том, чтобы если Навального убили, то Юлия делала вещи, которые были бы дороги Алексею, да, и в которые он верил. И со Шлосбергом я тоже, в общем, не очень согласен, что это типичный политик. Мне кажется, что Лев Маркович, я тоже написал об этом в посте, у него есть как бы два таких агрегатных состояния. Мне кажется, с одной стороны, его очень сильно в эмоциональном смысле слова характеризует, нагружает тот факт, что он, ну, в некотором смысле слова всех переиграл. То есть все уехали, все вот испугались, некоторые уже даже отсидели и потом были вынуждены уехать. А Шлосберг, вот он говорил тут в одном интервью, что он как Антей стоит на своей земле, значит, это дает ему силу. И он прямо в какой-то момент времени, мне кажется, он начинает быть, ну вот он начинает именно на это делать такой уж прям совсем радикальный акцент, что он практически там один из последних политиков, которые занимаются политической деятельностью в России, хотя не имеет официальных постов, но говорит о будущем, говорит о мире, говорит о ценностях, общается с потенциальными избирателями, со своими бывшими избирателями, в том числе в Псковском регионе. Шлосберг, кстати, довольно популярный, я бы сказал, даже весьма популярный человек у себя на родине. Я как-то с ним ходил по Пскову и видел, как люди к нему подходят, здороваются, задают вопросы, благодарят. Это как бы такая совершенно нормальная вещь для реально избранного демократического регионального политика. Но вот сейчас он как-то немножко вот так раздут вот этой своей гордостью за то, что он политик дома, в отличие от большинства, которые эту связь с родиной потеряли. А с другой стороны, мне кажется, он мучительно пытается найти какие-то правильные слова, как же все-таки объяснить, ну, как бы как говорить о том, что война должна
быть. Здесь у нас небольшое провисание. Надеюсь, связь сейчас восстановится. Я обращаюсь к чату, поддержите, пожалуйста, проект «Ищем выход», значит, не оговорился. Донат, лайк, делитесь трансляцией с друзьями. Сейчас, да, связь восстановилась, Кирилл.
Да, продолжим. Да, причем пишут, что это у меня проблема. Ну ладно, хорошо. Значит, мне кажется, Шлосберг пытается найти какие-то слова, как бы, чтобы сказать какие-то очень простые вещи, но эти вещи, видимо, невозможно сейчас просто сказать, их никто не готов слушать, тем более Шлосберг в России, что вызывает подозрение в том, что он говорит под давлением, в рамках цензуры, возможно, там даже какие-то кто-то более плохие, значит, гипотезы в отношении Шлосберга формулируют. Но как бы в конечном итоге эта идея очень простая, да, что вот давай, что как бы было бы здорово, если бы очень нужно, даже я бы даже так сказал, чтобы перестали стрелять, после чего, может быть, что-то станет лучше. И это вещь, которая от человека с российским паспортом, который сидит в России, она просто сейчас никому не нужна. И более того, я думаю, что если бы были бы какие-то украинские политики, которые прямо вот это заявляли бы, у них тоже были бы определенные проблемы в украинском обществе и, в принципе, в Европе. Их тоже бы назвали, ну, там, агентами Кремля или там, значит, какими-то провокаторами. Мне представляется, что с исторической точки зрения мы потом там годы спустя, если доживем, мы сможем увидеть, что, ну, в словах Шлосберга была большая часть вот этой исторической правды, но он отвратительно, не отвратительно даже, он мучительно пытается найти формулировки для этих слов и не находит. И вот эта его ловушка, в которую он попал с историей про... Он пытался объяснить, да, почему он может обращаться в равной степени к России и к Украине с призывом прекратить огонь, и попал, мне кажется, в очень такую страшную ловушку с этой своей теорией жертвы знаменитой. Uh-huh. Когда он, значит, заявил, что жертва – это якобы тот, кто не сопротивляется. Если ты сопротивляешься, то ты переходишь из статуса жертвы в какой-то другой статус. Ну, сомнительная теория. Он ссылается еще на некий авторитет там, современной какой-то психологии. То есть, ну, в этом смысле, там, не знаю, там, Польша во время Второй мировой войны не была жертвой в этой логике, получается, да, ну, то есть, много можно параллелей привести, они, большинство из них окажутся очень странными. Не находит Лев Маркович слова для того, чтобы защитить свою историческую правоту. И обратите внимание, да, вот то, с чего мы этот сюжет начали, Никита, то, что вы процитировали, вот как бы, когда ты с самого начала готов взять любые слова любого человека, фреймировать их так, чтобы у тебя были чувства, что это очень плохой человек, что он, ну, что он не просто сказал глупость, с которой ты не согласен, или просто что-то, с чем ты не согласен, а что он просто прям отвратительный с моральной точки зрения субъект, что таких вообще не должно существовать, и у тебя буквально за такая... Вот у Оруэлла была в его классическом романе «Пятиминутка ненависти», а здесь такая 5 секунд ненависти сразу, даже, может быть, 1,5 секунды. То есть ты увидел какой-то отрывок из любого интервью, сказал, господи, какие же они все подонки, и пошел дальше. И, по-моему, это единственное, что осталось. Вот как бы желание вот таким образом фреймировать чужие высказывания для того, чтобы они давали тебе хоть какие-то эмоции. Эмоции часто, в первую очередь, ну, вот такие негативные, в общем, не очень приятные. Я думаю, что в целом, несмотря на ошибки, на неудачные высказывания, огромное количество людей, в том числе публичных людей, которые выступили против войны, которые пытаются найти выход из этой войны, из того тупика, куда путинизм привел Россию, они на самом деле в гораздо большей степени союзники друг друга и Украины, и в общем, всех людей, которые просто хотят нормальной жизни. Чем это обычно представляется? Я бы вот как-то предложил бы чуть поменьше, в общем, преследовать людей за неудачные формулировки и, возможно, даже слова, которые говорятся на эмоциях. Вот там всякие Z-военкоры, значит, Путин, военные преступники, это реальные враги, которые... Дело не в том, что... Проблема ведь не в том, что Путин какую-нибудь глупость на видео сказал. Проблема в том, что он ведет войну против Украины и террор против российских граждан. И, в общем, совершенно не обязательно для того, чтобы понять, что он это делает, вырезать неудачные моменты из его интервью.
Что ж, Кирилл, вы сегодня примерили образ кота Леопольда. Ребята, давайте жить дружно. Я всячески...
Это, кстати, не, ну, с точки зрения такого короткого эндорфина, да, короткого лайка в интернете, это, кстати, очень невыгодная штука, потому что, конечно же, мне для того, чтобы... Ну, для того, чтобы как-то тоже там, знаете, там повышать цитируемость, да, чтобы меня звали в следующие эфиры, чтобы как бы у меня там, не знаю, какие-то были, чтобы я мог дружить с одними против других. Мне надо было сейчас выкатить вот какую-то историю про то, что вот эти, это предатели нашего святого дела, вот эти, это очень хорошие люди, и мы, значит, с этими негодяями никогда там ничего вместе делать не будем. Это бы разошлось на тоже, это бы нарезали на куски. Да, и, значит, я бы потом ходил еще в следующие 5 эфиров и всем рассказывал, как сейчас Лев Маркович делает, что же именно он имел в виду. То есть я не думаю, что... Я думаю, что Шлосберг делает это как бы не специально, потому что так устроен, ну, как бы медийный ландшафт сейчас, который питается всякими довольно мелкими такими скандальчиками, да, на фоне невозможности нас всех остановить войну прямо сейчас. Вот. Но вот мне кажется, что в долгосрочной перспективе этого просто делать не надо. То есть я думаю, что вот как раз марш 17 ноября – это хороший способ заняться чем-то чуть более содержательным, чем взаимная грызня. Я надеюсь, что там все будут. Я надеюсь, что там будет не только Навальный, не только ФБК, но я думаю, что будут и возможно, и Михаил Ходорковский, и, возможно, многие люди из числа его организации сторонников. Посмотрим, кто будет еще. Многие спрашивают, зачем вообще это нужно. Ну, в самом марше есть просто простая, мне кажется, задача, что сказать, что людей, которые уехали из России, которые за 1000 дней не научились любить войну, не научатся никогда, и будут делать то, что они могут для того, чтобы этой войны не было, чтобы не было той власти, которая эту войну развязала, что их просто достаточно много, вот, что они видимы, что они существуют. И я могу сказать, что оппозиция, политэмиграция занимается отнюдь не только организацией конференции и маршей. То, что достаточно публично, то, о чем можно говорить, политическая эмиграция занимается поддержкой российских дезертиров. И это один из примеров очень конкретной деятельности, правозащитной, гуманитарной, направленной на какую-то полезную задачу. Мы хотим, чтобы в российской армии было как можно меньше солдат и офицеров, чтобы они как можно меньше убили других людей в чужой стране, чтобы они сами не погибли, если они сделали такой правильный выбор, да, и в общем, в войне участвовать отказались. И есть несколько правозащитных волонтерских проектов, которые находятся в тесной связи с представителями структурами политической миграции, которые просто людей помогают вытаскивать и вывозить их в безопасное место. Огромная удача вот в течение последнего месяца, что 6 первых российских дезертиров получили убежище во Франции. Само число очень небольшое, но это первый шаг, и вообще Европа увидела, что так можно делать. Я, кстати, нашу журналистскую работу в «Новой газете Европы» тоже, ну, отчасти иронически, отчасти всерьез считаю, что вот в большей степени всерьез, я думаю, что наш KPI, наш успех зависит от того, как много людей, посмотрев наши материалы, на Ютубе в частности, не захотят воевать. И есть такие люди, которые нам пишут о том, что они увидели историю там, бывшего российского солдата, дезертира, и сказали, что это точно не их война.
Ну что ж, поставьте лайк Кириллу Мартынову и его команде. Я напомню, это программа «Ищем выход», точнее, канал «Ищем выход», а программа «Особое мнение», «Особое мнение» Кирилла Мартынова. Мы сейчас делаем небольшую паузу. Оставайтесь с нами и не забывайте ставить лайки.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования, как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Продолжается программа «Особое мнение» с Кириллом Мартыновым. Меня зовут Никита Василенко. Еще раз напомню, лайки – это топливо эфира, и это мотивирует нас встречаться как можно чаще. А говоря, да, о символическом значении акции, которая будет в Берлине, хочется еще и проговорить о ее медийном эффекте для обычных россиян, для обывателей. И, наверное, это менее сопоставимо с тем, как сейчас растут в России цены, и люди реагируют на них.
Ну, я думаю, да, для большого количества, для миллионов людей есть вполне конкретные проблемы в России. Сейчас это цены, потом наступят морозы, судя по всему, будет история про прорывы теплосетей, как это было уже в прошлом году. В принципе, если бы вот у нас было бы какое-то ответственное национальное правительство в России, они бы должны были сделать такую специальную теплосетевую, такую специальную батарейную операцию. Они должны были бы просто учредить огромный инфраструктурный проект, который меняет в России трубы, для того, чтобы вся эта инфраструктура, построенная при советской власти, она нормально могла функционировать, и чтобы люди то здесь, то там, как это было в прошлом году, в том числе в Подмосковье, в январе, просто не замерзали, когда температура опускается там ниже минус 15 градусов. Понятно, что люди, соотечественники в России, они заняты в основном, ну, адаптацией к сложившимся условиям. Мне давно представляет, что общая идея такая, что, и, кстати, последний вот опрос Левады, который говорит, что там 76% опять по-прежнему поддерживают политику Путина и, следовательно, войну, но при этом 40% людей, 42% людей не хотели бы, чтобы их родственники поехали воевать в Украину. То есть, пожалуйста, мы поддерживаем, но можно без нас, пожалуйста. Вот эта логика, она очень характерная. Мне кажется, что все в достаточно угнетенном состоянии находятся. Все понимают, что следующий год не будет лучше, чем предыдущий. Довольно долго мы жили в России, где все-таки как раз обратная была ситуация. И ну, в нулевые годы это, пожалуй, особенно хорошо чувствовалось, да, когда страна выходила после 90-х и после кризиса, деньги приходили постоянно, у людей уровень жизни улучшался, не только в Москве, я думаю, это происходило, все эти знаменитые торговые центры и прочие радости жизни, которые раньше были недостижимы. Вот. А сейчас есть ощущение обратное, и с социальной, и экономической точки зрения следующий год не будет лучше, чем предыдущий, несмотря на рост зарплат, несмотря на то, что в России нету безработицы, потому что всех расхватали всякие военные предприятия, и кто-то эмигрировал еще, все равно следующий год особо надежд нет у людей, что он будет каким-то замечательным, потому что много проблем, и люди, даже если их не готовы обсуждать публично, они их все равно все равно чувствует. И уровень цен – это просто один из классических индикаторов. Раньше еще был курс доллара, но сейчас, мне кажется, что большая часть людей просто не имеет особого доступа к валюте, да, и у них рублевые сбережения, процентная ставка рекордно высокая, на рублевые кредиты, рублевые вклады. В общем, радости особенной нету. И в этом смысле, да, наверное, можно сказать, что это там эмиграция, ну, там, с жиру бесится, занимается своими проблемами какими-то, да, оторванная от российских граждан. Но это тоже не совсем так будет. Потому что, во-первых, мне кажется, что все-таки в России у нас есть, я бы сказал, от 20 до 30 миллионов сторонников или союзников, или людей, которые прислушиваются к тому, о чем говорят в эмиграции, хотя бы по той причине, что у нас все-таки язык вот этой дискуссии, он все-таки более живой и человеческий, мне кажется. Ну, даже как все ссорятся по поводу Шлосберга, это все равно интереснее, чем то, что говорит Вячеслав Володин. Ну, то есть, как бы, там постепенно официальный язык, он целиком сожран пропагандой и канцеляритом. Давайте хотя бы посмотрим, чем там иноагенты развлекаются. Я думаю, что эти от 20 до 30 миллионов имеют вполне такие проевропейские демократические ценности. Мы видим эти 20-30 миллионов, когда случаются какие-то страшные события в России, мы видим аудиторию независимых медиа. Она вот примерно как раз в этом коридоре идет совокупно. И это, на самом деле, хотя и меньшинство, но это очень большое меньшинство. Это огромная часть жителей крупных городов, люди с более активной, часто жизненной какой-то позицией. Мне кажется, им важно знать, что люди в эмиграции не забыли про то, что происходит со страной. Беспокоятся о том, будет ли у нас какое-то, у всех у нас какое-то нормальное будущее. Говорят об этом публично, может быть, даже ссорятся. Даже, в общем, встают с дивана и идут на митинг, хотя погода будет в Берлине, мне кажется, так себе, да. Это не перевернет мир, то есть это не вещь, которая в одночасье там, Путин, увидев демонстрацию напротив российского посольства, бежит, да, поджав хвост, хотелось бы, но нет. Но мне кажется, что это означает, что просто вот история про символическое сопротивление войне, оно не завершилось. Она продолжается, пока будет идти эта война, мы будем делать то, что от нас зависит, для того, чтобы ее не было, и чтобы люди, которые ее начали, были наказаны. Это вот эта история про марш, это просто одна из очень, очень небольших вещей, но просто заметных. Поэтому мы ее обсуждаем. Кстати, этот марш относительно инклюзивный, потому что есть, ну, все-таки визу в Германию для россиянин реально получить, хотя это очень долго надо было.
Ну, там очень тяжело, насколько я понимаю, нужно.
Ну да, с лета надо было с лета готовиться, и плюс билеты, я думаю, бы стоили там от 100 до 200 тысяч рублей для того, чтобы слетать через Стамбул в Берлин. Но в целом это не история про то, что люди, которые живут в России, да, совсем отрезаны от этих событий. Мы живем в таком странном мире, где, с одной стороны, есть война, с другой стороны, все еще нету полноценного железного занавеса. И, несмотря на все ограничения, все-таки это сообщающиеся сосуды. И, конечно, аэропорт Стамбула, аэропорт Еревана в наши дни – это очень увлекательное, примечательное, знакомое многим зрелище.
Место встречи и силы. Очень задело наших наших зрителей тема вокруг ЖКХ и цены на продукты, делятся своими наблюдениями. Я для вас сделаю небольшой анонс, что сегодня в час дня Дмитрий Прокофьев, экономист, в программе «Деньги и писец» как раз будет обсуждать этот вопрос роста цен и вообще поговорит о причинах устойчивости российской экономики. Поэтому в час дня подключайтесь к каналу «Ищем выход» «Деньги и писец» с Дмитрием Прокофьевым. Ну, а мы двигаемся дальше, и я хотел вот проговорить три сюжета, точнее, просто пересказать три новости. Это, конечно, какой-то людоедский срок педиатру Надежде Буяновой, 5 лет и 6 месяцев она приговорена по делу о военных фейках. Далее у нас есть новость о том, что временно закрылся музей истории ГУЛАГа в Москве из-за проблем с пожарной безопасностью. И в третьем чтении приняли законопроект о запрете пропаганды идеологии Child-Free в Государственной Думе. И вроде бы все вот эти все сюжеты, которых я сейчас упомянул, они очень значимы для нашего общества, но реакция абсолютно нулевая. И как это можно описать? Народ устал или те, кто может выйти, он уехал, и все, больше некому стать на защиту справедливости и высказать какое-то общественное мнение публично.
Не, ну подождите, но куда выйти, как бы понятно, что выйти сейчас только в следственный изолятор можно в целом, и все это к этому привыкли еще с 22 года, и в стране есть огромное количество очень таких травматизирующих историй, когда совсем молодые люди, там школьники, старшеклассники, подростки, студенты первых курсов, как они в 22-м году пытались, откликаясь в частности на призыв Навального, выходить против войны в крупных российских городах, таких людей там было десятки тысяч в совокупности, и многие из них столкнулись просто с опытом такого отчаяния, потому что они столкнулись с полицейским насилием немедленно, были задержаны, там досмотрены, какие-то унизительные манипуляции с ними были, родителям сказали, что значит, вы плохо воспитываете детей, совершеннолетних или нет. И это то, что сейчас уже как раз тоже 1000 дней тоже живет внутри российского общества. То есть страх есть, и страх совершенно оправдан. И более того, я в данном случае, то есть я, конечно, когда началось вторжение в феврале 22 года, я себе сразу, конечно, наговорил на все будущие статьи, которые вот в марте появлялись. И было понятно, что вот есть такой выбор между отъездом и тюрьмой и продолжением работы в эмиграции, соответственно. Я в этот момент времени, я с огромным уважением, мы работали там 24 часа в сутки, я не ходил ни на какие акции в тот момент времени. Мы работали в «Новой газете», но, конечно, это же был момент такого отчаяния, когда люди пошли, да, и там заявили какую-то свою позицию. Сейчас всем понятно, что это сейчас не тот момент, когда ты должен таким образом бороться за справедливость. Я думаю, что история Буяновой, в первую очередь, очень многих беспокоит. В первую очередь, она беспокоит людей по профессиональному признаку. Я думаю, что приговор Буяновой нужен властям для того, чтобы устрашать врачей. Чтобы большая, одна из ключевых групп людей по профессиональному признаку, которая всем нужна, и в которой люди образованные и имеют какие-то свои там собственные политические взгляды, и ведется дискуссия. И вот недавно было письмо врачей с требованием расследовать убийство Навального, обстоятельства его смерти, чтобы этих людей, в общем, чтобы этим людям показать, что от них требуется тотальная лояльность, что любая их попытка заявить о какой-то своей собственной политической повестке и общественной повестке, она будет жесточайшим образом наказана. Всем ясно, что в деле Буяновой нет вообще никакого смысла, за исключением вот такого террора. И в условиях социальных сетей, то есть я думаю, что там, где люди общаются, в чатах, в Телеграме, в каких-то группах, в чатах, в WhatsApp, абсолютно все врачи в стране сейчас это обсуждают. Когда ты можешь доверять своему собеседнику. А такие вещи не проходят даром. То есть, с одной стороны, кто-то начинает больше бояться, а другие люди начинают быть более озлобленными. И это один из механизмов, когда диктатура выигрывает на короткой дистанции и проигрывает в долгу, потому что просто большая группа людей не будет лояльна этой диктатуре, когда она начнет сыпаться. Они это такие вещи, люди, врачи в данном случае будут запоминать. Музей ГУЛАГа пока заявил о том, что это техническая проблема.
Как-то время. Надежда еще сохраняется.
Верится в это с трудом, да, но в каком-то смысле слова довольно даже странно, что в Москве в конце 24-го года есть музей ГУЛАГа, который учрежден мэрией Москвы в 2001 году, в другую историческую эпоху. Это такой круговорот музеев в истории. То есть у нас были, значит, какие-нибудь там, не знаю, ленинские музеи, потом у нас был музей ГУЛАГа, который рассказывает о том, что наделали ленинцы. Теперь, видимо, конец подходит той эпохи, когда был музей ГУЛАГа, и опять будет восстановлена какая-нибудь история про славных тружеников Советского Севера. Я думаю, что идет все к тому, что экспозиция музея ГУЛАГа будет рассказывать о том, что в Воркуте и в Магадане, значит, вот, заключенные честно трудились на благо советской родины. Вот в этом таком в ключе тех таких абсолютно методов, характерных для упырей, которые отправляют заключенных и подследственных на войну. Вот примерно так же это будет, может рассматриваться в ближайшем будущем. А у музея ГУЛАГа, у них в этом смысле слабая позиция, они зависят, то есть это классно, это был один из лучших, есть один из лучших вообще проектов в стране, посвященных исторической памяти реальных. У них были прекраснейшие проекты. Это очень креативные молодые люди. Конечно же, они не поддерживают войну, даже если они молчат. Конечно же, они с самого начала были, с 22 года, они были под подозрением, и у них особенно нет способа защититься. Они муниципальное учреждение, учреждение, которое сделано московской мэрией в другую историческую эпоху. Вот. А третий сюжет, который вы назвали, извините...
Child Free. Запрет идеологии Child Free.
Да, ну что, мы сейчас будем смотреть, как это будет применяться, как будут писаться доносы. Я так понимаю, исключение сделали только исключительно для монахов. Ну, то есть единственный способ быть Child Free в России легально и даже пропагандировать это записаться в РПЦ и заявить, что ты себя посвятил служению Богу. А все другие варианты не работают. Думаю, что будет много злоупотреблений, много недовольства, много страха. И, по-моему, закон про Child Free нужен для того, чтобы страха стало еще больше. Это как снежный ком такой, да, то есть вы едете с горы, ваша риторика построена на том, чтобы вас все боялись, потому что вы очень страшные, и вы вообще вот такая кровавая диктатура. Но вам нужно больше страха для того, чтобы боялись больше, и появляются совершенно безумные законы, вроде вот того, который принят сейчас в отношении пропаганды бездетности. Мы предупреждали, надо сказать, тут это не то, чтобы мы такие умные, просто, ну, как бы многие люди, которые за другими диктатурами наблюдали, в том числе исторически существовавшими, с самого начала было понятно, что когда российские власти решили построить свою идентичность на том, что мы не Запад, и поэтому мы объявим преступниками всех представителей ЛГБТ, с самого начала было понятно, что это не про ЛГБТ, это про российскую власть и про то, как она строит свою идентичность на терроре и на страхе. И вот мы предупреждали, что не надо, пожалуйста, думать, что если вы никакой не ЛГБТ, то вас это точно никак не коснется. Сейчас фактически основной удар придется по женщинам, потому что их, женщин в первую очередь, волнует вопрос про материнство, про приемлемость материнства в нынешних условиях, про готовность рожать детей. Вот. И вот у нас появятся такие женщины-экстремистки, которые неправильно говорят о счастье материнства. И я даже думаю, что, в принципе, наверное, в течение ближайшего политического сезона, если он будет относительно предсказуемый и контролируемый для российских властей, они должны что-то еще придумать. Они должны как-то вот придумать, ну, я не знаю, там, ну что, с одной стороны, не хочется советовать, с другой стороны, тут же все на поверхности лежит. Но можно, например, объявить экстремистами тех, кто публично заявляет о неготовности служить в армии. В нацистской Германии так и было. Основная категория людей, которая тогда пострадала от рук нацистов, это свидетели Иеговы, которые, в общем, сейчас в России тоже находятся под пытками, они тоже экстремистская организация. Вот ты читаешь книгу про Третий Рейх, и там написано, там свидетели Иеговы отказывались служить в вермахте, их казнили. Большая часть количества казненных отказников – это как раз представители их группы. И сноску, русскоязычное современное издание, сноску «Звездочка», значит, свидетели Иеговы признаны экстремистской организацией на территории Российской Федерации. Дальше можно продолжать.
Потому что это прям артефакт, та книга, которую вы описали. Я потом вас за кадром спрошу. Хотя можете сказать, что это за книга.
Это «Мобилизованная нация», да. Современного немецкого историка, вылетела из главы и фамилии. Очень
популярная. Это самая популярная книга 2022 года.
Да, с учетом того, что... Да, с учетом, это, кстати, хороший косвенный показатель до того, что в российском обществе на самом деле происходит. Те люди, которые читают книги, внезапно в 2022 году очень заинтересовались жизнью в нацистской Германии. Это самые продаваемые книги, то, что было в, с 1933 по 1945 год. И вот «Волчье время», второй тоже бестселлер, который рассказывает про Германию послевоенную, сразу как они, в общем, приходили в себя и как тяжело это далось.
Ну что ж, перейдем в финале нашего разговора к Дональду Трампу. Еще раз напомню, что Кирилл Мартынов у нас в гостях. Ставьте лайки, делитесь трансляцией с друзьями, так вы поможете найти нам единомышленников. Но да, без Дональда Трампа не обойдется, тем более вы сегодня его уже вначале упоминали в контексте тысячи дней войны. И в России, как мне кажется, очень пристально следят за результатами выборов в США и дальнейшими последствиями. Новостные агрегаторы выносят сообщения о тех или иных назначениях в команде Трампа на первые строчки. Эксперты на ТВ просто наперебой это обсуждают, а обыватель надеется, что вместо Киева за три дня, это еще один эвфемизм слова «война», снова будут визы за три дня. И это правда такой интерес у российского общества присутствует к Дональду Трампу, к результатам выборов в США, или это все искусственно нагнетается, чтобы, например, о проблемах, которые в российском обществе есть, экономических, военных, не задумывались? Нам пытаются разыграть какое-то шоу.
Есть у Пригова было знаменитое такого поэта, да, такого концептуалиста, было такое знаменитое стихотворение. Вот, значит, прославлен новый президент Соединенных Штатов, поруган старый президент Соединенных Штатов. Ну, а нам-то что? Ну, президент, ну, Соединенных Штатов. А интересно все же, президент Соединенных Штатов. Вот, примерно такое, значит, конечно, есть такая, ну, в России запрещена политика, да, у нас понятно, кто будет президент какое-то еще время, ну, так называемый президент, тут ничего уж как бы пока не поделаешь. Вот, поэтому можно хотя бы за американской политикой понаблюдать. И, в принципе, мне кажется, начиная вокруг Трампа складывается такой миф про избавителя. С одной стороны, есть, конечно, много шутливых историй, что Байден передает, значит, Трампу коды от российских подъездов, поскольку мы знаем, чем занимаются американские президенты со времен Обамы, как минимум, да, в российских подъездах в рамках такой народной мифологии.
Вместе с ядерной кнопкой коды от российских подъездов.
Ну да, собственно, база, как говорится. Это наиболее важные вещи, как бы гадить России, как бы, да, вот в прямом смысле слова, и ядерное сдерживание. Вот. И на Трампа надеются как на... Ну, такого как бога из машины, да, как вот литературный прием, у вас все так развивается более-менее ни шатка, ни валка, но тут выскакивает Трамп, и все начинает меняться. Мне очень не нравится Трамп, ну, в смысле, мне он не нравится просто по совокупности своих политических ценностей, потому как он себя ведет, по такому нарочному антиинтеллектуализму, по презрению к правилам, ко многим, да, потому что многие правила, то есть, ну, не знаю, там, очевидно, что президент США, там, из относительно безобидных примеров, не должен, например, хранить в своей личной резиденции секретные документы, за что он, в частности, был под следствием. Вот. Ну, и таких примеров очень много. Вот как-то это не похоже на современного ответственного политика. И я об этом говорю, и, в принципе, дальше буду говорить. Очень смешно, что люди считают, что тут какая-то есть прямая связь, что, значит, то ли мы получаем деньги из кассы Демократической партии, то ли мы так расстроились, что, значит, что, ну, вот независимые журналисты, что мы теперь как-то пытаемся, вот, не знаю. То есть, это странная риторика. Я под последними своими видео тоже на Ютубе получил много таких комментариев, что мы как бы играем против Трампа за деньги, вот, что мы его критикуем за деньги. Ну, бывает так, что ты просто вот Путина, ты же не за деньги, в принципе, не любишь. Ну, и Трамп тоже. Он, конечно, не такой злодей, как Путин, но тоже приятного мало. Ну, вот. И даже более того, я получил... Обычно ты получаешь в личные сообщения угрозы и оскорбления от каких-то, значит, сторонников Великой войны Путина. И в течение всего этого времени, конечно, как и мы все получаем. Но вот я сегодня у себя в Фейсбуке, в спаме, в личных сообщениях откопал какое-то сообщение от некого русскоязычного человека, не уверен, что гражданина США, который пообещал мне порвать пасть за Трампа. И я думаю, что это очень такой сильный как бы рессентимент. Действительно,
может, это вот... Илон Маск скрывается под этой маской?
Нет, вряд ли. Там такая риторика очень узнаваемая. Все то же самое, что про Путина писали, то же самое теперь пишут про то, что надо от этих грязных либералов защитить нашего оранжевого друга. Вот, с прекрасной прической. Вот, я думаю, что да, что люди ждут, что Трамп что-то поменяет в их жизни, как ни странно. Вот, и я, кстати, думаю, что если так выяснить, что сейчас все сыграют в эту трампистскую карту, и война будет заморожена, это было бы, наверное, очень хорошо при прочих равных. Вопрос только в том, что после этого будет с Украиной и с Россией.
На Трампа надейся, а сам не плашай. И многие эксперты, говоря о результатах выборов в США, говорили, что да, демократы проиграли, но победила демократия. И, в принципе, с этим сложно не согласиться на данном этапе, потому что что будет дальше, мы
Да,
будем
я
наблюдать.
тоже согласен. То есть это, конечно, идея. То есть заметьте, да, что там демократы и либералы не призывают своих сторонников идти штурмовать штаб-квартиру Илона Маска после поражения на выборах. Да, как бы демократия так работала. Американцы любят свою демократию. Да, вот она так сложилась с этой системой выборщиков еще очень давно. Все признали, там, Харрис признала свое поражение, позвонила Трампу, Байден передал ему, значит, передает ему полномочия в ходе традиционного чаепития. Все очень, очень культурно и, значит, как хочется сказать, традиционно, в хорошем смысле слова. Но при этом надо еще понимать, что демократия также предполагает, что люди, в частности в США, они могут крыть последними словами Трампа. Да, и как бы и половина Америки будет, фактически оскорблять избранного президента. Может быть, не половина, но очень много людей. И с этим тоже надо будет жить, потому что, ну, американская демократия построена вокруг первой поправки, вокруг свободы слова. Она на людей, которые значит, не граждане США, не распространяются, с одной стороны, да, в смысле, она просто их не защищает от там, судебных преследований в третьих странах. Но с другой стороны, у американской демократии просто нету привычки преследовать людей за то, что они критикуют даже и честно избранных политиков, если вам эти политики не нравятся.
Остается буквально 3 минуты до окончания особого мнения. На канале ищем выход, но не могу не спросить. Фрэнсис Фукуяма в одном из интервью после выборов в США обратил внимание на то, что победа Трампа позволит расправить плечи разным правопопулистским силам. И сейчас мы наблюдаем обратный процесс, когда во Франции прокуратура Парижа потребовала лишить лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Мари Ле Пен права избираться в органы власти в течение 5 лет, а в Бундестаг внесли ходатайство о запрете партии «Альтернатива для Германии», которые подписали более 100 депутатов. Является ли это как раз вот эти сюжеты последствием избрания Дональда Трампа?
Я думаю, что Европа, европейские страны беспокоятся по поводу своего ближайшего будущего, по поводу электоральных перспектив партии вроде «Альтернативы для Германии», но и в том числе используют те законные методы, которые есть у более умеренных политиков для того, чтобы сдерживать популистов, в том числе вот таким способом. Но это только начало борьбы, потому что это же не так работает, как в России, что у вас обыск и партия закрыта. Да? Это как бы некое судебное предписание, которое потом нужно будет подтверждать в суде, потом будут апелляции. Я думаю, что у популистов в Европе все будет хорошо. Действительно, мы, наверное, входим в мир, где популистов становится все больше, и они становятся все более популярны, что характерно для популистов. Это происходит в разных частях мира. Вопрос в том, насколько эти популисты отмороженные и кровавые. Потому что есть, например, в Индии есть классический кейс популиста Нарендра Моди, нынешний премьер-министр, такой и почти что диктатор Индии, хотя это демократическая страна. И в Индии, в общем, политических оппонентов Моди активно преследуют, с одной стороны, и вообще он творит там удивительные вещи, но с другой стороны, Индия хотя бы ни на кого не нападает. То есть у нас планка ожиданий сейчас от популистов достаточно низкая. Не напал ни на кого за последние 5 лет, значит, молодец.
Так и хочется перефразировать одну советскую песню. Сегодня мы не на параде, мы к популизму на пути, в популистической бригаде, с нами Трамп впереди. Что ж, на этой веселой ноте мы завершаем наш эфир. Спасибо большое. Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европы», был в гостях канала «Ищем выход». Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Уходя, гасите свет, ставьте лайки. И если вы хотите поддержать канал «Ищем выход» с рублем, все реквизиты указаны на экране. Спасибо большое. Эфир провел Никита Василенко. До новых встреч.
Спасибо,
Берегите себя и
Никита.
своих
До
близких.
встречи.